счастливо летят стружки прочь от обтесываемого... От обтесываемого... Господи, сейчас я... Я не двинулся с места. Во мне оцепенело отчаяние. Зачем променял я одиночество на это логово, полное нищей тоски, на умирающих мух и трехногую мебель? О, боги моей юности, как не похожа была будничная эта стряпня на любовь моих хозяев за стенкой, на протяжный, закатывающийся их визг. Вера подложила ладони под груди и покачала их. Что сидишь невесел, голову повесил, поди сюда. Я не двинулся с места. Вера подняла рубаху к животу и снова села на кровать. Или денег пожалел? Моих денег не жалко. Я сказал это рвущимся голосом. Почему так не жалко? Или ты вор? Я не вор. Нинкуешь у воров? Я мальчик. Я вижу, что не корова. Пробормотала Вера. Глаза ее слепались. Она легла и, притянув меня к себе, стала шарить по моему телу. «Мальчик!» — закричал я. «Ты понимаешь? Мальчик у армян!» О, боги моей юности! Из 20 прожитых лет 5 шло на придумывание повестей, 1000 повестей, сосавших мозг. Они лежали у меня на сердце, как жабы на камне. Сдвинутая силой одиночества, одна из них упала на землю. Видно, на роду мне было написано, чтобы тифлисская проститутка сделалась первой моей читательницей. Я похолодел от внезапности моей выдумки и рассказал ей историю о мальчике у армян. Если бы я меньше и ленивее думал о своем ремесле, я заплел бы пошлую историю о выгнанном из дому сыне богатого чиновника, об отце-деспоте и матери-мученице. Я не сделал этой ошибки. Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь. Жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю. Поэтому, еще потому, что так нужно было моей слушательнице, я родился в местечке Алешки Херсонской губернии. Отец работал чертежником в конторе речного пароходства. Он дни и ночи бился над чертежами, чтобы дать нам детям образование. Но мы пошли в мать, лакомку и хохотунью. 10 лет я стал воровать у отца деньги. Подросший убежал в Баку к родственникам матери. Они познакомили меня с армянином Степаном Ивановичем. Я сошелся с ним, и мы прожили вместе 4 года. Да лет-то тебе сколько тогда было? 15. Вера ждала злодейств от армянина, развратившего меня. Тогда я сказал. Мы прожили 4 года. Степан Иванович оказался самым доверчивым и щедрым человеком из всех людей, каких я знал. Самым совестливым и благородным. Всем приятелям он верил на слово. Мне бы за эти 4 года изучить ремесло, я не ударил палец о палец. У меня другое было на уме – бильярд. Приятели разорили Степана Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя, друзья представили их ко взысканию. Бронзовые векселя. Сам не знаю, как взбрели они на ум. Но я сделал правильно, упомянув о них. Вера поверила всему, услышав о бронзовых векселях. Она закуталась в шаль. Шаль заколебалась на ее плечах. Степан Иванович разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд. Я не стал жить с ним, с нищим. И перешел к богатому старику, церковному старости. Церковный староста – это было украдено у какого-то писателя. Выдумка ленивого сердца, не захотевшего потрудиться над рождением живого человека. «Церковный староста», – сказал я, и глаза Веры мигнули, ушли из-под моей власти. Тогда, чтобы поправиться, я вдвинул астму в желтую грудь старика. Припадки астмы, сиплый свист, удушье. в желтой груди. Старик вскакивал по ночам с постели и дышал со стону в бакинскую керосиновую ночь. Он скоро умер. Астма удавила его. Родственники прогнали меня. И вот я в Тифлисе, с 20 рублями в кармане, с теми самыми, которыми Вера пересчитала в подворотне на Головинском. Номерной гостиницы, в которой я остановился, обещал мне богатых гостей, но пока он приводит только духанщиков с вываливающимися животами. Эти люди любят свою страну, свои песни, свое вино и топчут чужие души и чужих женщин, как деревенский вор топчет огород соседа. И я стал молоть про духанщиков вздор, слышанный мною когда-то. Жалость к себе разрывала мое сердце. Гибель казалась неотвратимой. Дрожь горя и вдохновения корчила меня. Струи леденящего пота потекли по лицу, как змеи, пробивающиеся по траве, нагретой солнцем. Я замолчал, заплакал и отвернулся. История была кончена. Керосинка давно потухла. Вода закипела и остыла. Резиновая кишка свисала со стены. Женщина неслышно подошла к окну. Передо мной двигалась ее спина, ослепительная и печальная. В окне, в уступах гор, загорался свет. «Чего делают?» Прошептала Вера, не оборачиваясь. «Боже, чего делают?» Она протянула голые руки и развела створки окна. На улице посвистывали остывающие камни, запах воды и пыли шел по мостовой. Голова Веры пошатывалась. «Значит, бляха, наша сестра, стерва!» Я понурился. «Ваша сестра, стерва!» Вера обернулась ко мне, рубаха косым клочком лежала на ее теле. «Чего делают?» — повторила женщина громче. «Боже, чего делают? Ну, а баб ты знаешь?» Я приложил обледеневшие губы к ее руке. Нет. Откуда мне их знать? Кто меня допустит? Голова моя тряслась у ее груди, свободно вставшей надо мной. Оттянутые соски толкались в мои щеки. Раскрыв влажные веки, они толкались, как телята. Вера сверху смотрела на меня. «Сестричка», — прошептала она, опускаясь на пол рядом со мной. «Сестричка моя, бляха!» Теперь скажите мне, мне хочется спросить об этом, скажите, видели ли вы когда-нибудь, как рубят деревенские плотники избу для своего же собрата-плотника? Как споро, сильно и счастливо летят стружки прочь от обтесываемого бревна? В ту ночь 30-летняя женщина обучила меня своей науке. Я узнал в ту ночь тайны, которых вы не узнаете. Испытал любовь, которой вы не испытаете. Услышал слова женщины, обращенные к женщине. Я забыл их. Нам не дано помнить это. Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел, жар камнем, лежавший в кровати. Проснувшись, мы засмеялись друг другу. Я не пошел в этот день в типографию. Мы пили чай на Майдане, на базаре старого города. Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. В стенках стакана пылало дымное пожарище солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Под шатрами на выцветших коврах были выставлены в ряд медные кувшины. Собаки рылись мордами в воловьих кишках. Караван пыли летел на Тифлис, город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки. Мир был прекрасен для того, чтобы сделать нам приятное. Когда испарина бисером обложила меня, я поставил стакан донышком вверх. Расплачиваясь турком, я придвинул к Вере две золотых пятирублевки. полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги и сняла ногу. Расплеваться хочешь, сестричка? Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек 2 золотых, мой первый гонорар. Прошло много лет с тех пор. За то время много раз получал я деньги от редакторов, от ученых людей, от евреев, торгующих книгами. За победы, которые были поражениями. За поражения, ставшие победами, за жизнь и за смерть, они платили ничтожную плату, много ниже той, которую я получил в юности от первой моей читательницы. Но злобы я не испытываю. Я не испытываю ее потому, что знаю, что не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один. И это будет мой последний золотой.